Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Далее творением святителя Игнатия Брянчанинова посвящена беседа Александры Никифоровой с протоиереем Михаилом Моздором. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. И в завершении нашей передачи литературная страница. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Иеромонах Серафим Роуз. Тщедушие. Из книги «Не от мира сего». Некоторые приходят в монастырь в поисках духовности, но на своих условиях. Они взвешивают, сравнивают, рассчитывают, подходит ли им эта духовность, и берутся решить сами, не доверяясь Богу. Они непременно хотят сохранить свою личность, не понимая, что таким образом теряют ее, что говорил Христос: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. Тщедушные боятся потерять душу свою ради Христа, боятся брать на себя обязательства, боятся выказывать любовь или делить ее с кем-либо. Если человек не реагирует в простоте сердца, руководствуясь любовью ко Христу и ближнему, он черствеет сердцем и замыкается в узкой, личной, духовной жизни, что, по сути, еще одна разновидность самодовольства и самодостаточности. Такой человек дорожит своими духовными взглядами. Он сам знает, какие подвиги ему исполнять, как проводить церковную службу, как следовать церковным канонам, как устроить приходскую жизнь, на что употребить деньги, какой политической группировке в церкви примкнуть, как следует работать и вести себя истинно верующему и прочее. И это ужасно, ибо такой человек более не слышит Бога. И если такое продлится, то получается нечто совсем уж чудовищное. Человек начинает принимать собственные суждения за глаз Божий. И уж тогда никто ему не указ. Даже если такой человек начнет творить Иисусову молитву, она станет еще одной стеной, за которой он будет лелеять свою праведность. Итак, затворившись в каморке собственных страхов, как бы чего ни вышло, он отчуждается не только от действительности, но и от Бога. Господь стучится к нему в каморку, но самоупокоенная душа не хочет лишних хлопот и забот. Отец Герман, настоятель Платинского монастыря, привел также примеры тщедушия. Некоторые он намеренно преувеличил до карикатурности, дабы не бить слишком больно некоторых из братьев. Отец Серафим слушал и понимал, что его сотаинник касается самых простых, самых жизненных вопросов не только ради монашествующих скиту, но ради всех современных искателей духовности. Он улыбался забавным, гротескным примером, угадывая прототипов. Иной раз посмеивался и над собой, ибо отец Герман указывал черты, присущие самому отцу Серафиму. Он понимал, как легко сокрыться под личиной духовности, используя как предлог, чтобы избежать боли, уязвимости, необходимости жертвовать из любви. Да, частичку тщедушия отец Серафим углядел в себе. Ее нужно уничтожить. А изничтожая тщедушие в себе, он готов был помогать в этом и другим. Он хотел гореть, а не тлеть в вере, и хотел видеть в своем маленьком монастыре пламенную христианскую любовь, а не мертвый костяк организационной формы. Конечно, важна и нужна форма. Это также ступеньки наверх, к краю. Но они не в помощь, если сердце восходящего по ним не пронизано любовью и покаянием. Глубоко в сердце отца Серафима запали слова отца Германа. Сколько раз еще вспомнит он их в своих работах и в беседах с братьями в скиту. В 1977 году, на день святого Патрика, к примеру, он поведал собравшимся в трапезной паломникам и братьям, как распознавать себе поддельную духовность. Начал он с рассказа из жизни братства на заре его существования. Жил в Сан-Франциско человек, возгоревшийся Иисусовой молитвой. По утрам он повторял ее раз за разом все больше и больше, и дошел до 5000 раз. Чувствовал себя распрекрасно и вдохновлялся своим подвигом среди мирской суеты, прямо со сна, не поев и не попив. Он 5000 раз твердил Иисусову молитву, стоя на балконе. Однажды во время моления кто-то начал возиться прямо под балконом, тем самым отвлекая молящегося, и кончилось тем, что тот, не завершив последней тысячи, стал швырять вниз на голову суетливца тарелки. Что можно сказать о человеке, якобы поглощенном духовностью, Иисусовой молитвой, если, не прерывая ее, он начинает бросаться тарелками? Только то, что он не укротил страсти в душе, пребывая в заблуждении, дескать, я лучше всех знаю, что и как подходит моей духовности. Он полагался на свое суждение, а не на трезвение души или духовные знания. И при первой же возможности страсти возобладали. В этом случае куда полезнее сделать что-нибудь простое, нежели 5000 раз повторять Иисусову молитву. В 1982 году, незадолго до смерти, отец Серафим вновь обратился к этой теме. Сколь опасно для нашей жизни подменять волю Божию своим мнением. Была Великая Среда. В этот день православная церковь напоминает верующим о предательстве Иуды. Отец Серафим говорил в проповеди о тщедушии Иуды, сокрытом под маской благочестия. Именно это и повлекло предание Бога живого на распятие. Прочитав отрывок из 26 главы Евангелия от Матфея, отец Серафим продолжал: «Когда Господь ожидал уготованное Ему страдание, как мы только что прочитали в Евангелии, приступила к Нему женщина сосудом мира драгоценного и возливала Ему на голову. Показательно и удивительно трогательно, как Иисус принимает любовь простых людей. А Иуда, один из 12 бывших с Ним учеников, глядя на такое расточительство, уже замышлял свой план. Ведь он отвечал за казну 12, и напрасная трата дорогого мира переполнила чашу его терпения. Логика его мысли проста. Я думал, Христос воистину велик, а он попускает пустые траты, делает многое неправильно, сам мнит себя великим. И тому подобные мыслишки, нашептываемые дьяволом. Дьявол хитро использовал страсть Иуды к деньгам и заставил того предать Христа. Иуда не хотел предавать, он всего лишь хотел денег. Он дал воле своей страсти, не распял ее. Всякий из нас может оказаться в таком положении. Нужно всматриваться в потаенные уголки сердца нашего и выявлять страсти, которые попытается использовать дьявол, дабы мы тоже предали Христа. Если мы с высокомерием взираем на Иуду, дескать, вот какой мерзавец, мы бы так ни за что не поступили, то мы глубоко неправы, как и у Иуды сердца наши полнятся страстями. Рассмотрим же их. Нас легко уловить за любовь к порядку, правильности, красоте. Оказавшись у дьявола на крючке, мы начинаем искать логических оправданий, опять же, под диктовку наших страстей. А найдя самые разумные оправдания, мы тем самым уже предали Христа. Лишь присмотревшись к себе, осознав, что мы полнимся страстями, поймем, что каждый из нас — вероятный Иуда. Чтобы такого не произошло, когда мы боремся и, боримые страстями, начинаем искать оправданий, тем самым вставая на путь предательства, нужно найти в себе силы остановиться и взмолиться: «Господи, помилуй меня грешного». Нельзя всю жизнь рассматривать сквозь призму собственных страстей, переначивать ее по собственным меркам. Это гибель. Жизни все нужно принимать как неспосланное Богом, как лекарство, способное пробудить от дурманящего сна страстей. И спросим же у Господа, что угодно Ему можем мы сделать. Услышим Его зов и уподобимся той простой женщине, не мудрствуя, она возлила драгоценное мира на голову Иисуса. И за это, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее. Евангелие от Марка, 14 глава, 9 стих. Уподобимся же ей. Будем четко внимать знамениям Господним. А они повсюду, в природе, в наших ближних, в каких-то случайных совпадениях. Везде постоянно нас окружают знамения воли Божией. Нам только нужно внимать им. Обнаружив в себе страсти и научившись обуздывать их, мы предотвратим Иудино предательство в своих душах. Ведь начинал он с малого — заботы о правильном расходовании денег. Из такого малого вырастает предательство Господа нашего. Вооружимся трезвением, не станем потворствовать страстям, кишащим внутри и вокруг нас, а попытаемся узреть волю Божию, как нам сейчас, сию минуту, очнуться от дурмана и последовать путем страстей Христовых, и тем самым спасти свои души. Аминь.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Размышляя над творениями святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона преподаватель Ставропольской духовной семинарии, клирик Успенского храма города Ставрополя, протоиерей Михаил Моздор.
Мы остановились на том, что один из наиболее интересных периодов в жизни святителя Игнатия с точки зрения исследователя, занимающегося жизнеописанием этого подвижника благочестия, это именно период отпуска, который он провел в Николо-Бабаевском монастыре. Дело в том, что устное распоряжение, которое святитель Игнатий давал по монастырю, будучи настоятелем Троицы Сергиевой пустыни, остаются для нас неизвестными, они не дошли до нас. А в период пребывания в отпуске он отдает распоряжение, дает советы своим ближайшим помощникам, монастырским братьям, в своих письмах, отправленных из Николо-Бабаевского монастыря в Троицу Сергиевую пустыню. В этот же период он посетил ряд монастырей Русской Церкви, не только мужских, но и Спасо-Бородинский женский монастырь, который был основан вдовой генерала Тучкова, погибшего на Бородинском поле. Святитель Игнатий описывает в своих письмах особенности церковного пения в храмах и монастырях. Некоторые храмы в этом плане произвели не совсем приятное впечатление на святителя Игнатия, когда поющие в храме, увлекаясь виртуозностью исполнения, забывали о самом главном, о духовной сущности песнопения и о том воздействии, которое должно производить на слушающего слова молитвословия, слова песнопения, а не сама мелодия. Кроме того, святитель Игнатий оставил свои замечания относительно церковной иконописи, росписи храмов. Он возмущается тем, что иконописцы, стремясь изобразить святых в реалистическом стиле, часто в качестве натурщиков избирали простолюдинов, позирование которых обходилось наиболее дешево. Так один из ямщиков, подвозивших духовных лиц, хвалился тем, что в двух храмах имеется изображение святителя Николая, написанное с его лица. Святитель Игнатий рассуждает по этому поводу с горечью, говоря, что это очень печально. Если у святителя Николая будет вот такое довольно поверхностное, если вовсе не глупое выражение глаз. Также нужно сказать, что святитель Игнатий относился к почтению, к благочестивому супружеству. Нужно сказать, что такая позиция не особенно часто встречается в монастырях. Вместе с тем, святитель Игнатий категорически отказывался высказывать какие-то суждения относительно того, удачно ли заключен брак, подходит тот или иной кандидат для того, чтобы создать с ним семью. В частности, это проявляется в его переписке, где поднимается вопрос о судьбе его ближайших родственников. Вместе с тем, он никогда не отказывает в духовной помощи своим родственникам, считая, что это духовные милостыни, которые обязан оказывать монастырь, монах, всем, кто обращается в монастырь, в ту или иную обитель. При этом святитель Игнатий высказывает мысль о том, что брак, с его точки зрения, требует от человека большего самоотречения, чем монашеская жизнь. В настоящее время, когда народ увлекается всевозможными мистическими практиками, стремится к обладанию способностью видения, святитель Игнатий как раз-таки в своих трудах дает нам возможность стать на правильный путь, говоря о том, что самое важное и главное видение – это видение собственных грехов. В период управления Кавказской епархией святитель Игнатий уделял особое внимание воспитанию будущих пастырей. В своих замечаниях руководству семинарии он подчеркивал, что воспитывать юношу без наказания практически невозможно, но при этом следует воспитателю воздерживаться от каких-то нравоучений, тем более от наказания студентов в момент гнева. Он считал, что момент гнева – это момент безумия любого человека, поэтому рекомендовал воздержаться от каких-то наставлений и наказаний до тех пор, пока сам преподаватель, воспитатель не вернется к нормальному состоянию души. Святитель Игнатий уделял большое внимание церковному пению и в период управления Троицы Сергиевой пустынью. Иногда ему приходилось прибегать к выкупу талантливых молодых людей из крепостной зависимости, определять их в хор. То же самое мы видим и в период управления его Кавказской епархии. Он специально подбирал состав певческий для архиерейского хора, заботился о том, чтобы воспитанники духовной семинарии познакомились с лучшими образцами церковного пения и могли, отправившись после окончания обучения приходскому служению, донести до приходов это лучшее представление о православном церковном пении. Современники отмечают, что святитель Игнатий в период правления Троицы Сергиевой пустыни отличался довольно живым характером. Иногда, стремясь сформулировать какую-то мысль, мог очень быстро ходить взад вперед по келье. Найдя какое-то решение, он мог выразить это в каком-то эмоциональном восклицании. Но вместе с тем бывали периоды, когда святитель Игнатий, подвергаясь какому-то искушению, скорби, мог затвориться на долгое время в своей келье, посвятить время сугубой молитве до тех пор, пока он не восстановил свои духовные силы. Святитель Игнатий также вынужден был в этот период часто встречаться с людьми светскими. Нужно сказать, что Троица Сергиевой пустыни, находящаяся на пути из Петербурга в Петергоф, была местом остановок всевозможных важных и не очень особ. К тем, кто стремился действительно к духовной жизни, святитель Игнатий выходил с открытой душой. Иногда начинал геройствовать. На это ему указывали ближайшие его помощники, говоря, что такое поведение может навлечь на него дополнительные неприятности. Но святитель Игнатий, как правило, все это отвергал, не желая потакать нравам века сего, не желая потакать тем, кто приходил в храм, в монастырь с какими-то совершенно посторонними мыслями и целями.
Микрофона был преподаватель Ставропольской духовной семинарии, клирик Успенского храма города Ставрополя, протоиерей Михаил Маздор.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире пятая передача, посвященная творчеству Михаила Булгакова. В ней мы обращаемся к мастеру и Маргарите, роману, как многие полагают, мистическому, с чем можно отчасти и согласиться, а можно и поспорить, ибо хотя мистический-то он мистический, но немногие замечают, что повествование в нем ведется от лица неисправимого, хотя и вправду мистически настроенного мещанина. И эта же обывательская интонация определяет не только стилистику, но и сам событийный ряд романа. Немудренная и пошловатая философия вневременного обывателя нашла в Булгакове не просто своего выразителя, но и вдохновенного, и, признаю это скрипя сердце, весьма талантливого певца. Не по этой ли причине «Мастер и Маргарита», да и другие произведения – столь популярны и в обывательской интеллигентской, и в низовой мещанской среде. Выиграть, например, 100 тысяч, как это удалось мастеру. Какого обывателя не посещала эта заветнейшая мечта, которую автор, разделяющий это желание, простодушно реализовывает в тексте? Что уж говорить о так называемом желании жить по-человечески. Термин, который Булгаков неоднократно влагает в уста персонажей, не только «Мастера и Маргариты», но и многих других своих произведений. Но в «Мастере и Маргарите» они наиболее часты и особенно отмечены даже в проходных эпизодах, как, скажем, в происходящем у грибоедовского ресторана разговоре двух приятелей-литераторов, который я процитирую выборочно. «Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюраль, виртуозная штучка». «Умеешь ты жить, Амбросий», — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фома, румяногубому гиганту, золотоволосому, пышнощекому Амбросию-поэту. «Никакого умения особого у меня нет», — возразил Амбросий, — «а обыкновенное желание жить по-человечески». Конец цитаты. Сколько демагогов пользовались в разное время этим пресловутым желанием обывателя жить по-человечески. Сколько людей было уничтожено только потому, что их желания не ограничивались желанием вкусно поесть и поиметь квартиру побольше, но простирались выше. И тем не менее, к восторженному панегирику одного из них считает своим долгом присоединиться, полностью разделяющей мысли своего персонажа, упомянутого Амбросия, сам Булгаков, дополнив его и своей довольно длинной на эту тему тирадой. «Охо-хо! Да, было-было! Помнят москвичи, старожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки? Дешевка эта, милый Амбросий. А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями. Перепела по-генуэзски. А в июле, когда вся семья на даче, а у вас неотложные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне, на чистейшей скатерти, тарелочка супа «Принтоньер». Помните, Амбросий? Ну, что же спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, адупеля, горшнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан, и так далее, и тому подобное. Вспомним в этой связи также процесс принятия пищи в собачьем сердце, за столом, описание которого напоминает обстановку внутри алтаря при совершении некоего религиозного отправления в языческом храме. Читаем. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой. В серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемуся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Конец цитаты. Но это еще не все, ибо далее следует пространный панегирик еде, провозглашенный устами профессора Преображенского, который не имеет смысла приводить, ибо он, как две капли воды, схож с ранее приводимыми словословиями Амвросия у мастера и Маргариты. Конечно, помимо Булгакова и у других писателей мы можем найти подробное и даже любовное описание трапез, совершаемых персонажами. В особенности этим отличались Диккенс, Гоголь, Гончаров, да и красный граф Алексей Толстой, наконец. Но, кажется, никто из них все же не возводит этот акт до степени священнодейства, приобретающего даже некие культовые черты, как это делает Булгаков, восторженно вмешивающийся в это священнодействие со своим авторитетным комментарием. Останавливаюсь я на этом так пространно потому, что в связи с этими повторяющимися панегириками пищевому потреблению, которым до воистину маниакальной одержимости озабочены персонажи только потому, что такая же маниакальная одержимость во всех без исключения случаях присуща и повествователю, в силу этих повторений, ассоциирующемуся и не без оснований с самим автором. Как же расценить в таком случае позицию, или же даже, не будем мелочиться, мировоззрение самого Булгакова? Моему, во всяком случае, сознанию при этих описаниях ассоциативно предстает столь памятным многим инженер Брункс из «12 стульев», с единственной, кажется, срывающейся с его уст фразой «Мусик, готов ли гусик?». Этот, по моему мнению, интеллигентный обыватель и есть булгаковский повествователь, чья интонация часто отражает и интонацию, и даже позицию автора. Причем разделяющая их дистанция, в отличие, например, от неоднозначных взаимоотношений между повествователем и автором в более тонко и более отстраненно выстроенных произведениях Леонида Добычина, у Булгакова часто теряется, а зачастую и вовсе отсутствует. Повторю еще раз то, что уже не раз было сказано. Персонажи Булгакова живут какой-то стихийно-физиологической, очень далекой от духовности жизнью. Их рефлексы напоминают рефлексы первобытных людей. Умолчим уж о толпе обывателей, переполняющих его самый известный роман, из которых наиболее показательна в этом плане «Чума Аннушка», в особенности в истории с узелком с подковкой. Но мало чем отличается от нее и рафинированная красавица Маргарита Николаевна, которая в разных эпизодах то оскаливается от ярости, то испускает хищный задушенный вопль, то, здесь я уже впрямую цитирую Булгакова, шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая «Знай, ведьму, знай!», вцепилась в лицо Алозия Магарыча когтями. Конец цитаты. В особенности полно выявляет свою суть Маргарита Николаевна при разгроме квартиры Латунского. Тем более, что здесь за ней никто не наблюдает, а следовательно, можно не сдерживать себя и быть самой собой. Ведь ведьмой, добавлю к слову, она была и до встречи с Воландом, и он, наперечет знающий своих, по этой собственной причине и выбрал ее королевой своего большого бала. Вспомним, что вовлечение Маргариты в бесовскую кампанию начинается с мысленно произнесенной ею тирады. «Ах, право дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет». Можно, правда, подумать, что упомянутый Маргаритой персонаж просто воспользовался ее оговоркой, чтобы заполучить ее, а заодно и ее возлюбленного в своей сети. «Но! Черт все устроит», — говорит себе далее Маргарита. «И как я счастлива, что вступила в сделку с ним!» Напомню также и о том, что подаренный Азазелла бесовской крем вызывает у героини радость весьма своеобразного рода. Цитирую. «В тиране изменили ее не только внешне. Теперь в ней, во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего». Конец цитаты. И далее мы можем увидеть, в чем и для чего используется эта обретенная свобода. Прежде всего, как водится, в разрушении. Приведу описание разгрома в квартире критика Латунского.
Нагая и невидимая, Летунья сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставшая, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода, и в кухне тоже. «Кажется, уже полилась на пол», — подумала Маргарита и добавила вслух. «Однако рассиживаться нечего». Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Затем, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушения, которые она производила, доставляли ей жгучее удовольствие, но при этом все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.
А теперь представим себе, как отнесся бы сам автор, явно наслаждающийся здесь действиями своей героини, если бы разгром происходил не в квартире прототипа, допекшего его в жизни врага, а в его собственной. Но как раз это, помня его трепетнейшую любовь, чтобы не сказать страсть к своей личной собственности, страшно даже представить. Да и его почитателей-единомышленников, наверняка отличающихся подобными свойствами, кстати сказать, тоже. Но для Булгакова личный враг во всех смыслах перестает быть человеком. Отмечу в этой связи какую-то ненормальную страсть его к описанию именно разрушений, что, кстати, роднит его со столь презираемыми им советскими писателями тех лет. И не только писателями, идеальным постановщиком этих сцен в кино – мог бы выступить тоже отличающийся вышеуказанными свойствами Сергей Эйзенштейн, аналогичные изображения в фильмах которого оборачиваются вообще уже какими-то сладострастными культовыми извращениями. И сладострастие это объясняется, очевидно, наслаждением от разрушения того, что дорого. Другими словами, сочетанием патологической любви к потребительско-вещевой стороне личного мира – и патологической же ненависти к чужой, которая автор никак не может привести в равновесие. Отсюда срывание в хаос. Отсюда же вечная недостаточность тех разрушений, которые производятся, и вечное же желание новых. И так до бесконечности. Ибо желания, порожденные дьявольским свойством, никогда не производили и не произведут чувства удовлетворения. Все это, казалось бы, плохо сочетается с общеизвестными декларациями Булгакова насчет хранения устоев. Но противоречие исчезнет, если мы вспомним о присущем ему чувстве мести в наивысшей, какой только можно себе представить степени, развитой у Булгакова, который на протяжении всей своей жизни составлял список врагов, с тайной, быть может, мечтой когда-нибудь им отомстить. Более того, этот список перечитывался им до самой смерти. Смерть Булгакова, к слову, последовавшая в прощенное воскресенье, не для того ли была послана именно в этот день, чтобы избавить его за гробом от этой очень опасной для души страсти? Но Булгаков, никого и никому ничего не простивший даже в этот последний, не случайно выпавший день, перенес ее и в жизнь вечную. Естественно, что эти и подобные мировоззренческие взгляды воинствующего обывателя наиболее полно выразились в итоговом и наиболее философском, если это определение хоть как-то приложимо к творчеству Булгакова, романе. Но, наверное, все-таки приложимо, хотя философия эта касается всего лишь быта, а отнюдь не бытия. В качестве еще одного весьма показательного примера бездумного и непоследовательного – и, что самое печальное, до сегодняшнего дня близкого обывательскому сознанию бытового философствования Булгакова, можно, скажем, привести также рассуждение профессора Преображенского о русских людях, далее цитата из Булгакова, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не вполне уверенно застегивают свои собственные штаны. Конец цитаты. Профессору Преображенскому, провозглашающему и с большим пафосом эту тираду, а заодно и вложившему ее в профессорские уста автору, похоже, и в голову не приходит, что, грубо говоря, взятое у Запада умение уверенно застегивать европейские штаны породило профессоров Преображенских именно своим дурно понятым европеизмом с его тупой позитивистской беспринципностью, сделавших из добродушных псов шариков монструозных полиграфов-полиграфовичей, которые рано или поздно должны были направить свою животную энергию в сторону онных профессоров. На этом я прервусь, а свои рассуждения по поводу «Мастера и Маргариты» продолжу в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Рыбалка в Финляндии. Известно, что и самые близкие родственники – подчас столь разительно отличаются друг от друга и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, что сам факт их родства, очевидно неоспоримый, представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится. Те же закономерности распространяются на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических давних соседей — Китай, Японию, Турцию, совсем другая культура, другие традиции. Не случайно русская миграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась. Кто в Австралию, кто в Америку, кто в Париж. Рассуждение можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности нашего ближайшего родственника. Однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело Финляндия. Государственности почти 100 лет, народ живет в покое, равновесии и достатке. И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболовов, может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными штрихами. Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом на нашей территории финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся. Нашу границу пересекли хорошо, а на лесосеках поплутали. То к харчевне заехали, то контору начальника приняли за пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением четырех джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками, что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только два слова — «далеко» и «асфальт». Сообразили пристроиться с загруженными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникли было некоторые подозрения, но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать далеко, километр по бездорожью до асфальт, где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту и поехали далеко. Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью 160 км в час. Знак с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре двух женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга. Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода — ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качение на роликах при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы, а откуда и куда они собираются падать. Растерянно вопрошал он. Кто же ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали. Однако надо было возвращаться к границе. На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит. Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт, где нарушившие границу четыре джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями. Если они будут так гонять, поняли рыболовы, ждать придется часа четыре, а то и все шесть. И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, один, открыв дверцу боком, присел на сиденье, грыз воблу и запивал ее пивом из баночки. То и дело подходили груженные лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию. Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что вся компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь и вовсе поднакопили могущество. И когда пятый или шестой из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой, а когда вышел следующий, он выставил перед собой и вторую руку. После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили, и он пропустил бы машину без всякой задержки, но теперь надо платить штраф за превышение скорости. Какие проблемы, командир? И рыбаки привычно полезли за деньгами. Но казалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствующих запредельного умственного напряжения. Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Какие открытия он сделал, неведомо, но можно было предположить, что шкала заканчивалась двукратным превышением скорости, а для населенного пункта это было 120 км в час. «Штрафуй за 120», — просили страдальцы. «Но вы ехали 160», — сообщал офицер. «Бери за 160», — легко соглашались они. «Но за 160 нельзя, можно только за 120». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за 200, и за 500, но он хотел за 160. А такой цифры, похоже, в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда», — вздыхал сидящий с пивом и воблой. «На последнем озере хорошая рыбалка была». Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «70», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоить эту скорость? Мы ведь и по трассе с превышением ехали», — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес: «Да». Вот так на 140 сторговались. Почему? Наш так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней. Тут подъехал автомобиль с таможником и переводчицей. Поселковый полицейский продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, таможник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть в багажнике он не стал, а девушка объяснила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла. То есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку и хотел уж бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик. Наконец мытарства закончились. Пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу шли под 180. Перед населенным пунктом сбавили до 55. На другой день осваивали рыбалку по-фински. В придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и коски, порога, на котором им разрешалось ловить рыбу длиной не менее 40 сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что коски находятся именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли две автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок, над ними висела лучковая пила. На берегу, в бетонном кольце, какие используются для облицовки колодцев, горел костер. У воды разделочный столик, обитый поверху нержавейкой. Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс воду и нахлостовыми удилищем метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости автомобиля. Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье: то ли поехать к следующему коске, то ли в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предложение — возвращаться обратно, к последнему озеру, где брал окунь, да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели. Они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли, не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместиться, следующее подойдет не скоро, и сложил удочку. Лосось селил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющие стол и дрова под навесом отчего-то тяготили их. А дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами есть коски, и вовсе не поддавался осмыслению. Рыболовами овладела тягостная задумчивость. Можно было поехать к следующему порогу, а можно в гостиницу, рядом с которой располагался достойный внимания продовольственный магазин. Надин предложил еще возвратиться на Кольский, и получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили», — заключил он, — «порыбачили». Между тем двое местных умельцев так и стояли, не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие. Да лень было идти в машину за гидрокостюмом, надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать. После недолгих терзаний повернули домой, к тому самому последнему озеру, где хорошо брал окунь, да и щучка ловилась.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.